«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нарушениям, допущенным в аэропорту Домодедово в сфере безопасности. Президент Дмитрий Медведев назвал систему безопасности в Домодедово анархией. Выступая на коллегии ФСБ, президент потребовал установить меру ответственности как правоохранительных органов и чиновников, так и менеджмента Домодедово. Медведев не исключил, что речь может идти об уголовной ответственности. Во вторник президент Медведев и премьер Путин навестили в больницах людей, которые пострадали при теракте в Домодедово. Медведев посетил институт имени Склифосовского, где находится 11 раненых. Владимир Путин навестил больных в Институте хирургии имени Вишневского. Там проходит лечение пятеро пострадавших. Аэропорт Домодедово ответил на обвинения со стороны президента страны в связи с терактом. Руководство не должно нести ответственность за произошедший в понедельник вечером взрыв, так как все требования авиационной безопасности нашими службами были соблюдены, заявила пресс-служба Домодедово. Добавим, что за последние 10 лет на территории России совершен 21 террористический акт с участием 41 террористской смертницы. В некоторых терактах участвовали несколько женщин одновременно. С 1996 года в российской столице произошло не менее 25 террористических актов. По меньшей мере 10 из них совершили террористы-смертники. Из общего числа взрывов в Москве 8 были совершены в метрополитене, и половина из них смертниками. Общей сложностью в результате терактов в Москве погибли как минимум 592 человека, и 824 были ранены. О том, несет ли власть политическую ответственность за существование террористической угрозы для своих сограждан, мы сегодня говорим с Владимиром Калиниченко, бывшим старшим следователем по особо важным делам при генпрокуроре СССР, Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, и Юлием Рыбаковым, бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Калиниченко. Добрый вечер, Владимир Иванович.
Добрый вечер.
Ощущается ли, по-вашему, стремление властей свалить всю ответственность на службу безопасности аэропорта?
Я думаю, что это неверно. Нужно вообще говорить о том, что системно сегодня существование аэропорта и тех, кто расположен в здании аэропорта, различных коммерческих структур, фирм, авиакомпаний, привело к колоссальнейшей вакханалии. То есть вот развал системы Аэрофлота, я не хочу дальше углубляться, меня, думаю, поймут любой слушающий нашу передачу. Поэтому, когда у нас была система Аэрофлота, мы прекрасно понимали, да, что начиная от аэровокзала, начиная приобретением билетов, продолжая аэровокзалом, приезжая в аэропорт, как бы была одна единая система, и не было разговора, кто за что отвечает. Да? А вот в этой ситуации, когда сегодня на территории аэропорта происходит подобная трагедия, когда в этой ситуации в здании аэропорта, где должны были стоять и когда-то стояли года 4-3 назад приемники, по которым можно было проходить и увидеть взрывчатку или человека, начиненного болтами, или чемодан с начиненными болтами, когда все это поисчезало, когда в здании аэропорта в части прилета, в любом аэропорту Российской Федерации, в Москве, стоит масса таксистов, которые предлагают сумасшедшие деньги за проезд от аэропорта в центр Москвы и имеют абсолютно свободный доступ в эту зону, могут туда кого угодно привезти, и никто никогда этого не пресекает. Смешно слушать, что администрация аэропорта к этому не имеет никакого отношения. Да, что не скажешь, что в этой ситуации имеет отношение милиция? Возможно, потому что у нее возложены определенные обязанности. Милиция скажет, что предотвращение терактов нужно пресекать на стадии подготовки. К этому имеют отношение органы Федеральной службы безопасности. Вот я сегодня, когда смотрю все, что у нас происходит, удивительно происходит вещь, да, после каждой трагедии, то ли она со светом, то ли с лесными пожарами, появляются лица, которые должны нести ответственность, самую суровую за то, что произошло. Они все оправдывают свои действия. Как смотрел недавно в одной передаче, после того, что произошло в Подмосковье с включением электроэнергии, один из участников передачи сказал: вы знаете, у меня впечатление, что вас светом уже представить награждение орденами. Вот, знаете, когда идет такое заявление со стороны, когда всеобщая беда, и нужно разобраться, кто отвечает, пресс-служба аэропорта отвечает, а мы здесь ни при чем. Тоже услышим сегодня от милиции, тоже от руководства ФСБ и от других ведомств. Лебедь, рак и щука. И никто ни за что не отвечает. Поэтому нам не нужно удивляться с тем, что у нас происходит, и погибает столько людей. Как, кстати, когда говорят об их ответственности, наверное, нужно говорить и о том, что мы сами, россияне, во многом виноваты, потому что мы так за эти годы и не поняли, что живем фактически в условиях гражданской войны. Это может казаться болезненным, но когда мы говорили о наведении конституционного порядка, мы самые настоящие боевые действия с участием самолетов, танков и применением специального оружия назвали наведением конституционного порядка. сегодня называем немножко по-другому, ведь на самом деле идет самая настоящая гражданская война. Да, да, не в виде каких-то восстаний, не в виде каких-то манифестаций, стрельб, оно носит такой скрытный характер. И поэтому люди наши, которые ездили в Шереметьево, во Внуково, в другие аэропорты, и я в том числе на стадии прилета, я ведь говорили между собой, да, что вот это нахождение и водителей, и посторонних людей, что это полный бардак. Но, кстати, об аэропорте, вы знаете, обратите внимание, что когда-то, во времена Советского Союза, когда вы получали багаж на здание прилета, в помещении прилета и выходили, у вас, по крайней мере, по бирке сверяли, вы свои вещи вывозите или нет. А какое-то время назад эта служба, которая проверяла вывоз чемоданов, она исчезла. Поэтому в зону прилета можно было заходить кому угодно, в том числе и встречающим, и провожающим. И нас всех это устраивало, потому что спокойненько и быстренько мы покидали здание зала прилета. Поэтому легко валить сегодня, и службе просто меня поражает, что вот в столь трагический момент, да, лица, которые, безусловно, должны отвечать за то, что произошло, публично заявляют, мы здесь ни при чем, виноват кто-то другой, а мы обеспечиваем безопасность полетов. А они ее обеспечили, простите меня, ровно месяц назад, когда пошли снегопады и когда лопались провода. Вот так, по большому счету, вы меня прекрасно понимаете.
Вопрос Аркадию Мурашову, бывшему начальнику ГУВД Москвы. Добрый вечер, Аркадий Николаевич. Слышите меня? Да, здравствуйте. Справедливо ли возлагать всю ответственность на милицию, как это пытаются сейчас делать некоторые чиновники?
Ну, по крайней мере, милиция, мне кажется, здесь ее вина, ну, как мне кажется, тоже минимальна, но руководство аэропорта, мне кажется, вообще не несет никакой ответственности. Они работали в штатном режиме, никаких предупреждений со стороны ФСБ о том, что нужно ввести какой-то особый режим, не было. И на ровном месте затруднять пассажирам их перемещение, не было никаких оснований. Поэтому, мне кажется, руководство аэропорта, последнее, что здесь можно винить. Более того, вот заявление сегодняшнего президента об администрации аэропорта, просто вот курьезный случай. Мне позвонил мой друг из Америки, американец, который с очень большим сочувствием, любовью и вниманием относится к тому, что происходит в России, который меня спросил, что журналисты, наверное, неправильно перевели, но не мог же президент сказать такую вообще абсурдную вещь. Милиция виновата в большей степени. Во-первых, то место, где взорвалась бомба, по недавно принятому закону об безопасности полетов, это вообще не сфера аэровокзала. Ее устранили этим законопроектом отсюда и передали это в ведение милиции. Если раньше аэропорт имел право заключать договора с частными охранами и контролировать эту зону, то после терактов, которые были в воздухе проведены, специальным законом это вывели из поля зрения частных охранников и передали всю милиции. Поэтому милиция была ответственна за то, что там происходило. Но в то же время я хочу сказать, что и милиция, как мне кажется, тоже здесь не виновата, потому что предотвратить взрыв смертницы, в любом скоплении людей, это просто попросту невозможно. Если бы, скажем, устанавливать рамки на входе в аэропорт, как вот могут показаться, то толпа будет стоять на улице, но смертница взорвется просто на улице. Более того, такой случай у нас был уже, теракт в Тушино, как я наверное, москвичи помнят, там стояла рамка, был концерт музыкальной группы на Тушинском стадионе, около рамки стояла толпа народу, и смертнице не понадобилось проходить сквозь рамку, она взорвалась там, где стояла толпа народу. Более того, это можно сделать в любом подземном переходе, в любом торговом центре, там, и контролировать все, и заставлять людей каждое при входе куда проходить через рамки, абсурдно, например, когда были взрывы в метро, даже Медведеву не пришло в голову сказать, что теперь будет тотальный контроль всех входящих в метро, все будут проходить в рамку, проходить досмотр, все-таки метро это метро, а авиасообщение это авиасообщение. И тем не менее, в метро взорвать бомбу так же легко, как и взорвать ее где угодно в многолюдном месте. Поэтому мне представляется, что все такие скороспелые заявления, они носят непродуманный и популистский характер. Все-таки, как сегодня в блогах один человек очень точно заметил, что контролировать и обеспечивать безопасность в аэропорту от террористических угроз, это все равно, что лечить запущенный рак четвертой степени. Это очень дорого, неэффективно и, главное, бесполезно. Основная вина за совершившийся теракт, ну, если не говорить про политическое руководство, любая террористическая деятельность – это всегда плод политических решений, то все-таки это спецслужбы. Это в первую очередь ФСБ. И вот здесь вот то, что президент Медведев поехал в ФСБ и попытался там найти виновных, я думаю, что это, что вот в отличие от властей от аэропорта, это правильно. Конечно, ФСБ, как мне кажется, сейчас занимается не своим делом. Оно крышует бизнес, оно занимается, как милиция, чем угодно, кроме того, чем заниматься, в чем ее прямая функция, это предотвращение террористических угроз. Неоднократно мы слышали заявление о том, что с террористическим подпольем у нас давно покончено, но тем не менее мы видим, что совершение терактов, оно определяется только скоростью подготовки очередных смертниц. Найти готовую девушку, накачать ее наркотиками, подготовить идеологически, вручить ей взрывное устройство. Вот, собственно, вот это на что уходит время. Если бы таких женщин было больше, я думаю, эти теракты были бы чаще. И спецслужбы должны в первую очередь работать в направлении предотвращать, собственно, подготовку этих смертниц. Когда же смертница подготовлена, начинена оружием, где ее взорвать? На территории аэропорта, на территории перрона электрички, в торговом центре, в метро, в подземном переходе. Это уже особого значения не имеет. Мы не можем заставить всех граждан проходить через рамки. Это, к сожалению, невозможно. И здесь... это я бы еще такой пример привел. Когда этим летом была жара, и по последствиям, которые было смерть, по крайней мере, 60 тысяч человек, то, в общем-то, не было таких намерений, например, эвакуировать всю Москву в более прохладный климат. Вот то, что предлагается сейчас, мне кажется, это сродни вот таким вот радикальным мерам. Либо мы должны просто отказаться тогда от авиаперевозок или сделать их просто невыносимыми, либо уже спросить со спецслужб, которые финансируются, мне кажется, в более чем достаточном количестве, и может быть вот здесь вот нужны и кадровые решения, и серьезные какие-то меры.
Вопрос Юлию Рыбакову, бывшему депутату Государственной Думы России. Добрый вечер, Юрий Андреевич.
Добрый вечер.
Напоминает ли вам ситуация 99-й год, когда взрывы домов в Москве стали сразу предлогом для огульных обвинений, нашли тот же кавказский след, не расследовав еще, и для закручивания политических гаек?
Да, безусловно, напоминает, тем более, что сейчас у нас начинается предвыборная кампания. Давайте вспомним о том, что господин Путин пришел к власти на волне своих обещаний, что с терроризмом будет покончено, что он всех замочит в сатире. Ну и где его обещания? Я услышал цифры о количестве терактов, которые вы произнесли вначале, и удивился. Дело в том, что на самом деле их куда больше. Если, конечно, считать Москву и, так сказать, центральную Россию, собственно говоря, территорию нашего государства, да, наверное, цифры таковы. Но если говорить о Российской Федерации, то за годы власти чекистов во главе с господином Путиным в нашей стране произошло более 200 терактов. Более 200. При этом я согласен с высказыванием о том, что ситуацию сегодня можно рассматривать как ситуацию гражданской войны. Безусловно, признаки этого есть. И сегодня «Эхо Москвы» с утра обсуждая это, задавало вопрос радиослушателям. 70% позвонивших, проголосовавших, сказали, да, они ощущают себя в ситуации военных действий. Но давайте подумаем, если это война, гражданская ли это война или какая-то иная, но если это война, то у любой войны есть, по сути дела, три, завершающих этапа. Это поражение, это победа или это прекращение войны и переговоры. Кто-нибудь задался вопросом, кто-то озвучил из тех, кто сегодня обсуждает эту кровавую проблему, уже не первое десятилетие, кровоточащую, кто-то говорит о том, чего хотят эти люди. чего хотят те люди, которые направляют сюда несчастных девчонок, напичканных динамитом. Чего они хотят? Вот об этом надо было бы думать в первую очередь. Знаете, а не о воротиках перед каждой парадной в нашем доме или перед каждой дверью из квартиры. Знаете, надо думать о том, собственно говоря, что стало пружиной, что стало внутренним стимулом тех, кто сегодня любой ценой хочет чего-то добиться. Чего они хотят добиться? Освобождение из-под имперского ига, как многие из них говорят. Знаете, свобода для своего народа, свобода для своей религии, свобода для своего фанатизма. Да, и так, и это, наверное, еще как-то. Знаете, вот это должно стать предметом, в первую очередь, осмысления. И осмысления задачи о том, можем ли мы решать, так сказать, то противоречие, которое возникло, противоречие между радикальным экстремизмом религиозных сект народов Кавказа и интересами, собственно, России как таковой. Можем ли мы их решить, можем ли мы разрешить эту конфликтную ситуацию, потому что терроризм, как справедливо сказал Аркадий, на самом деле непобедим, потому что если существуют люди, которые хотят себя уничтожить ради какой-то цели, то остановить их практически невозможно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, несет ли власть политическую ответственность за существование террористической угрозы для сограждан. Мы сегодня говорим с Владимиром Калиниченко, бывшим старшим следователем по особо важным делам при генпрокуроре СССР, Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, и Юлием Рыбаковым, бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Илья Яшин, исполнительный секретарь Политсовета движения «Солидарность», возлагает ответственность на правящий режим.
Основную политическую ответственность несет именно власть. Ведь в 99-м году Владимир Путин пришел в Кремль под лозунгом именно борьбы с терроризмом. Люди тогда очень мало знали, что это за человек, но поверили его обещаниям обеспечить безопасность нашей стране, поверили его гарантиям, поверили стальным ноткам его голоса. И именно под лозунгами борьбы с терроризмом Путин отобрал у российского общества немало гражданских прав и свобод. Было проведено масштабное наступление на свободу слова, нас лишили права выбирать губернаторов. Однако результаты крайне плачевные. Только по официальной статистике с 2000 по 2009 год число терактов в России увеличилось в 6 раз. И по-прежнему никто не может чувствовать себя в безопасности ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других крупных российских городах, потому что все мы пользуемся метро, все мы летаем на самолетах, и завтра жертвой теракта может быть каждый. И спецслужбы явно не справляются со своими обязанностями. Ответственность за это, безусловно, несет власть и лично Владимир Путин. Если бы у президента России была хоть капля воли, он бы отправил в отставку и руководителей силовых структур, и самого премьер-министра.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, живой журнал, YouTube, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, несет ли власть политическую ответственность за существование террористической угрозы для сограждан, мы сегодня говорим с Владимиром Калиниченко, бывшим старшим следователем по особо важным делам при генпрокуроре СССР, Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, и Юлием Рыбаковым, бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Владимиру Калиниченко. Как, по-вашему, в трудном ли положении оказывается следствие, у которого по существу повязаны по рукам и ногам вот этими политическими условиями, политическим характером случившегося?
Вы знаете, я думаю, что следствие находится в очень трудном положении, но меня удивляет другое, что когда начинались межнациональные конфликты на территории бывшего Советского Союза, когда приходилось выезжать на места происшествия, было очень много доработок, я хочу на них останавливаться, о том, как должно реагировать следствие. Когда произошел этот несчастный, эта трагедия произошла, когда я слушал передачу средств массовой информации о том, что на место происшествия выезжает следственная группа центрального аппарата Следственного комитета, ГУВД города Москвы, вы знаете, меня не оставляло ощущение, того непреодолимого бардака, с которой у нас тянется годами и десятками лет. Вы понимаете, мы до сих пор, находясь в условиях такой опасности, не научились, что в случае такого ЧП на месте происшествия нечего делать мэру Москвы Собянину, нечего делать губернатору Москвы выезжать на место, нечего делать руководителям следственных подразделений в генеральских погонах и в маршальских погонах. Должна быть четко отложенная система, четко отлаженная, когда на место происшествия выезжает специализированная следственно-оперативная группа. Никому на месте происшествия делать нельзя, не должно быть лебедя, раки и щуки. В этой группе должны быть люди, которые психологически знают друг друга, умеют вместе работать, не притерлись друг к другу. Когда приезжает, вот я смотрю на эти передачи, которые с места происшествия идут, что там творилось при осмотре места происшествия, и я представляю, что будет сегодня, что будет дальше, когда своим личным участием присутствует на месте происшествия якобы где-то что-то налаживается, я думаю, что следствие будет в очень сложном положении. Но в то же время я понимаю, со многим можно согласиться, кто сегодня принимает участие в передаче, но у меня есть несколько другой рефрен, я о другом говорил совершенно, понимаете? Все это правильно, все глобальные проблемы, которые есть и существуют, причин может быть много. Но я удивляюсь, что последние 20 лет у нас виноваты кто угодно. И система, которая была, и руководители, которые были, и те, которые их сменили, и которые сегодня есть. Но я совершенно не вижу чувства личной ответственности. И вот сегодня, когда говорят о том, что да, везде не поставишь охранника, да, вы знаете, не виновата администрация аэропорта, большая вина милиции, но вина милиции тоже не очень большая, а вот виновата ФСБ, которая не смогла этого предупредить. Но я хотел бы видеть сегодня израильтян, которые находятся в гораздо худшем положении с точки зрения террористической угрозы. Хотел бы видеть сегодня американцев, испанцев с их проблемами. Мы знаем, где были крупнейшие теракты и с большим количеством жертв. Если бы они вот так вот разводили руками и кивали на какие-то непреодолимые обстоятельства, забывая о личной ответственности тех должностных лиц, на которых возложены определенные обязанности, которые не обязаны исполнять. Вот меня вообще поражает в последние годы полнейшая безответственность. Вот я смотрю по любым проблемам, по лесным пожарам, по обесточиванию. Вот люди, вот слушаешь, понимаете, впечатление, что в стране никто ни за что не отвечает. Все за что-то получают деньги, все получают какие-то награды, какие-то преференции. Но никого не отстраняют, никого не наказывают. Я не сторонник поголовного привлечения к уголовной ответственности, предъявления обвинений. Но чувство абсолютнейшей безнаказанности тех, и кто должен обеспечить безопасность граждан. И в этой ситуации какой-то мифический ФСБ виновата. Кто-то из милиции, кто аморфно, непонятно виноват. Администрация, снова никто не виноват. Лесные пожары загорелись. Ну, есть непреодолимая сила. Торфяники не загасили. Знаете, даже противно все это комментировать.
Спасибо. Напомню, что политическая ответственность за теракты мы сегодня обсуждаем с Владимиром Калиниченко, бывшим старшим следователем по особо важным делам при генпрокуроре СССР, и бывшими народными депутатами Аркадием Мурашовым и Юрием Рыбаковым. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве и Подмосковье завтра день траура по погибшим в результате теракта в аэропорту Домодедово. При взрыве в понедельник, совершенном предположительно смертником, погибли 35 человек, 110 пострадали. Более 40 пострадавших находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. В центре Москвы у станции метро Третьяковская во вторник вечером задержан лидер националистического движения «Славянская сила» Дмитрий Демушкин. Позднее там же задержали еще около десятка молодых людей, похожих на футбольных фанатов. Накануне в интернете, в том числе на форумах футбольных болельщиков, появилась информация о проведении во вторник у станции метро Третьяковская акции памяти жертв теракта в Домодедово. Официальные движения фанатов призвали молодых людей не участвовать в акции. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о ратификации российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала тщательно расследовать информацию о возможных преступлениях бывшего руководства армии освобождения Косово. Соответствующая резолюция принята по итогам обсуждения на заседании ПАСЕ в Страсбурге доклада швейцарского парламентария Дика Марти. Жертвами взрыва в пакистанском городе Лахор сегодня стали не менее 13 человек, свыше 50 ранены. Взрывное устройство привел в действие малолетний смертник. Это произошло недалеко от группы мусульман-шиитов, участвовавших в религиозной церемонии. Мультимиллионеру Наджибу Микати поручено формирование нового правительства Ливана. Решение об этом принял президент Мишель Сулейман после того, как в поддержку кандидатуры Микати высказалось большинство депутатов парламента. В Египте сегодня прошли многотысячные акции с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, несет ли власть политическую ответственность за существование террористической угрозы для сограждан, мы сегодня беседуем с Владимиром Калиниченко, бывшим старшим следователем по особо важным делам при Генпрокуроре СССР, Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, Юлием Рыбаковым, бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор Российской Федерации, не исчерпывает проблему поддержания уровня безопасности.
Неправильным было бы сводить все причины этого теракта только лишь к изъянам в работе службы безопасности аэропорта. В равной степени этот теракт, ну, раньше теракты происходили в метро, на стадионах, культурно-зрелищных центрах и так далее. И обеспечить уровень безопасности массовых мероприятий, это, конечно, важно, но этим проблему не решишь. Нужен комплексный подход. Прежде всего, конечно, нужна колоссальная работа и усилия по пресечению или, скажем так, ликвидации корней терроризма. Это и безработица, и социальная необустроенность очень широких круг населения, в том числе и в наших северокавказских республиках. Это тотальная коррупция, что там царит. Это очень сложная проблема, нельзя ее сводить к поиску стрелочника, как мы это часто умеем делать.
Вопрос Аркадия Мурашова. А в какой степени применим в нашей стране опыт зарубежных государств в борьбе с терроризмом?
В определенной степени, конечно, применим. В принципе, ведь вот если посмотреть на опыт зарубежных государств, то мы можем четко увидеть, что есть государства, где проблема терроризма ну просто не актуальна. Ну, например, там Новая Зеландия или Австралия. То есть страны, которые далеки от так сказать, глобальных причин терроризма, борьбе идеологии, пан-исламизма, и там, в общем-то, никаких терактов нет, так? Мы видим опыт стран, где, ну, в первую очередь, это, конечно, Израиль и Соединенные Штаты, где уровень терроризма был сравнительно высоким всегда, где проходил целый ряд очень успешных, громких и террористических атак, которые повлекли за собой множество человеческих жертв. И мы видим, что все-таки уровень терроризма ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах, ни какой-то запредельный. Конечно, террористические акты случаются и там, но в принципе то, что происходит в этих странах, это есть нам повод для размышления. Вот если взять Соединенные Штаты после 11 сентября, то первая реакция общества и властей, она была, понятной. И, кстати говоря, похожа на то, что сейчас, наверное, пытается продемонстрировать нам президент России. Если до 11 сентября авиационные перелеты в Соединенных Штатах, мало чем отличались от переезда в автобусе, можно было прийти там за 5 минут до вылета самолета, пройти прямо в салон и тут же полететь и точно так же выйти, то после 11 сентября, меньше чем 2 часа при посадке в самолет, будучи обысканным, проверенным там от пяток до макушки, это было нормальным явлением. Потом это все как-то сгладилось, сейчас, в общем-то, эти процедуры перестали быть столь унизительными и муторными и долгими. Но, тем не менее, уровень внимательности при посадке на самолет, он соблюдается. Но в то же время, я должен сказать, что в Соединенных Штатах, места скопления народа, они повсеместные на вокзалах и в метро, то же самое, что у нас. И, в общем-то, террористических акций там в таком количестве, как у нас, нету. Я это отношу все-таки в первую очередь к более успешной работе спецслужб, то есть служб, которые пресекают терроризм изначально, в местах подготовки террористов. Там, где, собственно, происходит идеологическое оформление террористических актов, где вербуются будущие смертники или смертницы, где закупается оружие, финансовая подоплека всего этого дела тщательнейшим образом контролируется. У нас, честно говоря, мне кажется, все это отстает на порядок, и отсюда в разы большее количество терактов за эти годы, чем вот в странах, которые тоже живут под прессингом террористических атак. Я согласен с моими собеседниками, которые говорят, что, конечно, политическое руководство в первую очередь ответственно за это. Если бы демократический процесс в нашей стране не был уничтожен, то, в принципе, обратная связь, которая между народом и властью существует, она бы не позволила нынешнему руководству претендовать на то, чтобы возглавлять страну и дальше. Потому что, действительно, я здесь согласен со своими собеседниками, конечно, Путин пришел как президент в основном на волне чеченской войны, антитеррористической угрозы и обещания, которые он дал, и жертвы, которые население России принесло для того, чтобы президент Путин мог бы выполнить свои обещания, они совершенно не соразмерны с результатами его деятельности. Террористическая угроза осталась прежней, как мы видим. Более того, она, мне кажется, и даже и больше, чем была в конце 90-х годов. И в обществе, где от народа что-то бы зависело, я думаю, что руководство, конечно, было бы совсем другое. И в нынешней ситуации, я думаю, что минимальным, чем должно было бы ограничиться руководство, это, конечно, замена руководства спецслужб, и в первую очередь это директора ФСБ.
Николай Петров, ведущий научный сотрудник фонда Карнеги в Москве, винит власть в имитации активности.
Я, честно говоря, думаю, что минимальная вина на охране и службах безопасности аэропорта. И понятно, что если вы выносите рамки, ставите их, как теперь, на входе, то, соответственно, на входе образуется толпа. И то, что сейчас делает власть, мне кажется, это демонстрация активности и поиск потерянного под фонарем, а не там, где потерял. То есть совершенно очевидно, что проблемы лежат в политической и в экономической плоскости. Они связаны не с тем, что рядом с каждым выходцем с Кавказа, если это Кавказ, поставить охранника, а с тем, чтобы через 16 лет после того, как началась война, не было бы притока сил в бандитские формирования и не было бы 15-20-летних террористов-смертников.
Вопрос Юлии Рыбаковой. Как по-вашему, утратило ли за эти годы российское государство контроль за возникновением террористических угроз?
Безусловно. Сегодня мы имеем две очень серьезных проблемы. Одна из них – это полностью открытая граница с нашими восточными соседями. И наркотрафик, который туда и сюда спокойно гуляет. И те республики Кавказа, правительства и народы которых не в состоянии справиться с теми экстремистскими силами, которые бушуют внутри и выплескиваются в России. Я убежден в том, что пришла пора поставить вопрос перед народом России, России как таковой, о том, хотим ли мы продолжение сосуществования в одной федерации вместе с республиками Кавказа. Я думаю, что только таким образом мы можем решить эту проблему. Они должны остаться сами со своими проблемами, они должны сами их решить самостоятельно и, может быть, потом вернуться в состав Российской Федерации, но уже поняв, что без России им не обойтись. Они должны сами справиться со своими террористами.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Помните, был фильм в конце 80-х годов, Говорухина «Так жить нельзя». Ну, а вот так жить можно. Вот сейчас показывали по телевизору передачу Малахова. И вот вы знаете, показывают оторванные руки, ноги, головы. И пять раз перерыв на рекламу. Это же кощунственно. Я считаю, что так называемый наш национальный лидер должен выступить перед народом и сказать: «Все, ребята, хватит, наворовались, мы в тупике. Давайте делать определенный выбор». Спасибо.
Как по вашему вопросу, Владимир Калиниченко, начала ли уже власть использовать вот совершенный теракт для создания атмосферы страха внутри общества?
Я думаю, что нет, власть в этом не заинтересована, но вот вы знаете, я сейчас слушаю нашего слушателя, который позвонил, вот я с ним во многом разделяю его позицию, так жить нельзя, как мы живем. И дело в том, что и дальше отделаться какими-то общими словами, какими-то общими предложениями, и даже нагнетанием страха, здесь мы ничего не исправим. Нужны глобальные решения, и позицию, которую я занимаю, о личной ответственности любого чиновника, любого ранга, за выполняемую работу, и вещи какие-то более глобальные, которые существуют. Но вы знаете, вот за 50 лет я что-то не уловил, чтобы англичане согласились с позицией экстремистов, которые были в Ирландии, которые добиваются вольной самостоятельности 50 лет. Я не смотрю, чтобы правительство Испании согласилось с группировками басков об их отторжении, выделении из Испании. То есть проблема существования государства в тех границах, которые есть, она не чисто российская. Она, наверное, общемировая. И поэтому предложение, когда мы говорим, хотим мы жить с Кавказом или нет, это вопрос более сложный, вопрос, наверное, не одной передачи. Что-то делать нужно. Делать нужно то, что нельзя определить какими-то общими словами, обещаниями, какими-то... Я могу согласиться, что да, призывами наказать сотрудников Аэрофлота этим не отделаешься, хотя этим нужно заниматься. Реорганизация сегодня созданием закона о милиции, мы ситуацию не исправим, потому что был бы сегодня принят закон о милиции, этот теракт был бы, и будут последующие. То есть нужно сегодня говорить с людьми открыто и предлагать какие-то абсолютно реальные меры. Меры, в которые люди поверят. Поверят в то, что да, так жить нельзя, нужно начинать жить по-другому. Для этого должны быть какие-то реальные действия, понимаете? А когда в условиях какой-то всеобщей безответственности, безнаказанности любого и каждого на любом уровне, вот это меня больше всего удручает и больше всего убивает. Вот, и я с самими людьми сегодня общаюсь, именно вот эта ситуация безнаказанности, вот, и уверенности в том, что все можно, я даже когда слушаю в последнее время, вы, наверное, обращали внимание на высказывание, ну, вы знаете, ну, мы этого человека сменим, а кто вместо него будет работать, а что это изменит, что-то к лучшему, давайте говорить глобально, вот какими-то глобальными проблемами рассуждать, и все чиновники сидят на своих местах, все продолжают заниматься тем, чем не положено заниматься, я же не говорю о коррупции, о взяточничестве и так далее. И такая обстановка круговой порухи и всеобщей безответственности. Я согласен, так жить нельзя. И нельзя вот так покрывать страну трупами, то в метро, то на вокзале Шереметьево, то и дальше еще на каких-то других массовых мероприятиях.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, делит власть на конкурирующие кланы.
Власть – это сложное очень понятие. Она делится на несколько групп, которые одинаково называются власть, но при этом находятся в жестоком противостоянии друг с другом. Одна из этих групп несет прямую ответственность за организацию теракта. Думаю, что это радикальная часть силовиков, которая намерена сорвать выборы и политический процесс, и организовать хаос, в результате которого надо будет спасать страну с харизматическим лидером. Поэтому никто не берет ответственности, потому что, знаете, как-то сложно. Здесь же не Ирак, чтобы создавать фирмы однодневки. Это более опасно, создавать фиктивные структуры.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Игоря.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь, Москва. У меня не вопрос, а, так сказать, замечание, комментарий. Теракт в Домодедово – это результат не этнических и межэтнических отношений, а это чистая политика. Руководители некоторых групп и даже стран хотят, так сказать, осуществить мировое господство или хотя бы господство в отдельном регионе.
Вопрос Аркадия Мурашова. Вот в прошлом году, в марте, были два теракта в Москве. Как, по-вашему, получило ли российское общество исчерпывающие ответы на те вопросы о причинах и источниках тех злодеяний?
Не, ну какие исчерпывающие ответы? Конечно, никаких ни ответов мы ни на что не получили. Ведь причины терроризма в России более или менее понятны. корни терроризма так или иначе у нас кроются в Чеченской Республике, на Кавказе. И основной причиной является та война, которая была с Чечней начата в 1993 году, в 1994, и отзвуки которой до сих пор мы пожинаем. До 1994 года терроризма не было, была работорговля. Сейчас работорговля прекратилась, но следствие войны – это вот то, что деятельность террористических групп. Кстати говоря, во всей вот этой вот информационной сейчас, информационном поле, мне кажется, еще один виновный, пока имя его не было названо, и это Рамзан Кадыров, руководитель Чеченской Республики. Та цена, которую Россия заплатила за то, чтобы расколоть чеченское общество, за то, чтобы сформировать правительство лояльное, ну, купить лояльность чеченского руководства по отношению к России, оно, в общем-то, подразумевало то, что с проблемой терроризма руководство Чеченской Республики разберется. И, конечно, в этом смысле Рамзан Кадыров много сделал. Но, видимо, не до конца. Я думаю, что здесь спрос с него. Потому что те средства, которые ушли в Чеченскую Республику, они, наверное, сопоставимы с теми средствами, которые ушли на финансирование ФСБ внутри России. И здесь, мне кажется, кроме того, что должны делать федеральные власти, мне кажется, что еще большой вопрос к тому, что должно сделать руководство Чеченской Республики по искоренению источников терроризма, которые так или иначе корнями своими изначально ведут на территории Чечни.
Валерий Борщов, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Хельсинской группы, считает главным предотвращение терактов.
Виноваты тут все, и аэропорт, и милиция. Но вопрос упирается в том, как у нас организовано. В Великобритании террористы делали свои мишени Лондон. Там были теракты, и вот уже длительное время терактов там нету. Никакого особого напряжения человек в Лондоне не испытывает ни в метро, ни даже в аэропорту. Там очень хорошо все организовано, в том числе и с точки безопасности. Но главное, конечно, предотвратить теракт. Самое главное – это работа спецслужб, когда внедряются в те группы, где могут появиться террористы, где может возникнуть замысел террора. Конечно, главная вина – это спецслужбы. Они работают крайне неэффективно.
Слушаем вопрос москвички Натальи Михайловны.
Здравствуйте. Мои глубокие соболезнования пострадавшим, родным убитых. С 1994 года выдающийся политик, крупнейший ученый по национальному вопросу, в частности по Кавказу, Галина Васильевна Старовойтова, пытался урегулировать чеченский вопрос, пытался организовать переговоры Дудаева и Ельцина. Она заявила, что пока жив Дудаев, терактов в Москве не будет. Ее убили в 1998 году. У меня вопрос. Кто тогда возглавлял ФСБ?
Ну, в целом, поговорим, что востребованы ли идеи поколения политиков Галины Васильевны. Вопрос Юлии Рыбакову.
Ну, мы все прекрасно знаем, что на самом деле политика, по меньшей мере лет 8, а то и, наверное, 10 тому назад, практически закончилась. У власти монопольная группа чекистов и бизнесменов, которые работают на чекистов. Политики практически нет, и людей, которые готовы были и сегодня готовы решать те сложные вопросы, те узлы развязывать, которые, так сказать, завязаны были, к политике давно уже не допускают. Если говорить о вине, то, безусловно, это чеченская война, которая унесла каждого четвертого чеченца. Безусловно, это и события недавние на Манежной площади, когда вся страна видела, как разъяренная толпа отморозков пытается избить мальчишек неславянской внешности. Это тот же Жириновский, который несколько дней тому назад позорил народы Кавказа по телевидению, так сказать, на всю страну. Это те журналисты, которые и те спецслужбы, которые везде и всюду подчеркивают даже когда на это не имеет никаких оснований, кавказский след в любом совершенном преступлении. Это те националисты, которые пытаются пиариться сегодня и используют любое трагическое событие для того, чтобы все страшнее, все чудовищнее, так сказать, развязать ту ненависть между народами, которая нужна, наверное, тем, кто мечтает вернуться к власти через террор.
Вопрос Владимира Калиниченко. Как, по-вашему, застрахованы ли москвичи от повторения подобных терактов до тех пор, пока сохраняются корни терроризма?
Безусловно, нет. Безусловно, нет. И вы прекрасно понимаете, вот, что после совершения террористического акта, любого, который мы знаем за последние годы, десятилетия, первая волна возмущения, первая волна подъема, так сказать, какого-то национального людей о том, и журналистов, и возмущений происшедшим, она потом затихает. И вот посмотрите, мы никогда не возвращаемся к итогам расследования уголовных дел, мы никогда широко не освещаем тех судебных процессов, которые удалось довести, ну, уголовных дел удалось довести до судебного процесса и последствий этого судебного процесса, тех ответов, которые должны звучать по завершению расследования о том, то ли, как у нас говорят, присяжные оправдали, потому что дело плохо расследовано, то ли в силу каких-то других причин. То есть это можно длинно и пространно рассказывать, но обратите внимание, мы совершенно сегодня забыли о том, чтобы каждый из нас и все мы понимали, ради чего, что наступает после происшедшего террористического акта, какие последствия настигают лиц, которые повинны в совершении этого преступления. Мы только слышим постоянное заверение о том, что преступников, я вот сегодня смотрю, преступников нужно обязательно найти, они безусловно будут найдены, безусловно будут наказаны, потом проходит время, вроде бы кого-то задержали, вроде бы кого-то предали суду, потом дело как-то на тормозах сошло или развалилось из-за недоказанности, и на этом все стихает, на этом все заканчивается.
Вопрос Аркадию Мурашову. Как, по-вашему, является ли причиной происходящего недоверие, возникшее в последние годы между властью и обществом?
Ну, причина, конечно, не в этом, но то недоверие между властью и обществом, которое есть, оно, к сожалению, не имеет конструктивного выхода. Вот если бы у нас в стране была политическая система, которая подразумевала, ну, наличие какой-то альтернативной политической силы, то мы сейчас вот в разговоре между собой говорили, да, власть вот, ну, не справляется. И наш призыв был бы к оппозиционному лидеру, ну, для того, что, ну, да, вот в этом году выборы, между прочим, в Государственную Думу, в следующем году выборы президента. Ну, уже хватит, давайте мы проголосуем, у нас же у всех есть право голоса, давайте проголосуем за вот этого, но... У нас, как бы, нам обрезали вот даже эту возможность. У нас нет выбора, мы не можем даже призвать, за кого проголосовать, потому что те, кто сейчас у власти, это либо партия власти «Единая Россия», ну, за которую уже просто невозможно, как мне кажется, сейчас голосовать, либо ее сателлиты, за которых голосовать тоже невозможно, и получается, что мы там просто не за кого голосовать. Все потенциальные конструктивные силы, которые могли бы предложить какую-то альтернативу нынешним властям, они либо не допускаются к политическому процессу, либо загоняются в маргинальное пространство. И мы топчемся на месте. Вот президент Медведев сейчас едет в Давос. Мы читаем о том, что он собирается сказать в Давосе. Он собирается сказать: Россия открыта для инвестиций. Приходите в Россию. Мы там... Ну, это мы слышали и в 97-м, и в 99-м, и в 2000-м. То есть последние 20 лет мы только и слышим: да, Россия открыта для инвестиций, приходите. То есть ничего не происходит ни в области безопасности, ни в области экономики. Кроме того, что было сделано в 90-е годы в результате реформ Гайдара, Ельцина, когда институциональные глубокие изменения, которые позволили России сделать колоссальный шаг вперед, нынешние последние 10 лет мы топчемся на месте и проматываем тот капитал, который в 90-е был накоплен. И я думаю, что добром это не кончится. И мне кажется, что сейчас ситуация, ну, такая, чтобы каким-то образом надо, все-таки выборы — это тот шанс которые есть у российского народа для того, чтобы изменить ситуацию и с терроризмом, и с ситуацией в целом в обществе. Мне кажется, что ситуация более невыносимая. Здесь нужны какие-то объединения людей для того, чтобы все-таки использовать свое конституционное право и выбрать ту власть, которая сумеет изменить ситуацию, и в том числе и с терроризмом.
Вопрос Юлии Рыбакова. Каковы, по-вашему, могли бы быть реальные действия по предотвращению террористической угрозы?
Я уже говорил, я считаю, что нам необходимо провести референдум, общероссийский референдум, на котором решить вопрос, считаем ли мы необходимым сохранение оставшихся в рамках Российской Федерации Республик Кавказа. Необходимо установление границы с визовым режимом, с паспортным режимом, с контрольно-следовой полосой, хотя бы, так сказать, хоть 6-метровой, так сказать, стеной по всем тем, так сказать, границам России, из-за которых идет угроза.
Вопрос Владимира Калиниченко. Как по-вашему, грозит ли это распадом в конечном счете единого государства?
Ну, безусловно, безусловно. Я понимаю, возможно, я мог бы сказать о том, что такие радикальные меры, но это то, что уже было с Советским Союзом, то, что происходит сегодня. Малейший шаг в этом направлении, распад России неизбежен. Вот. А те, кто предлагают такие ситуации, ну что, господа, вы хотите остаться с Московским княжеством и с тремя-четырьмя губерниями, которые будут вокруг Москвы? Но ведь нужно понимать, что эта ситуация, это не Черноземье. Что это ситуация, мы теряем места, в которых мы имеем нефть, газ и прочее, прочее. Ну и чем закончится? И кто же здесь и на чем будет выживать? На этом узком пятачке, который будет именоваться Российской Федерацией. Там же неизбежно пойдет за этим и республики, такие как Татарстан, такие как, возможно, Бурятия. Везде ведь скрытые процессы бурлят, мы их прекрасно понимаем, они сегодня как-то относительно нивелируются.
Спасибо. Напомню, что те политические вопросы, которые поставил вчерашний теракт, мы сегодня обсудили с Владимиром Калиниченко, бывшим старшим следователем по особо важным делам при Генпрокуроре СССР, Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, и Юлием Рыбаковым, бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Домодедово. Взрывная коррупция.
Комментарии экспертов.
Эксперт Андрей Солдатов. Почему бездействуют спецслужбы в России?
В блогах Свободы.
Блогер Анна Качкаева. В день теракта телевидение умерло.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.